Книга вторая. Первый взгляд на агентскую проблему. Глава первая. Почему каждый должен есть своих черепах? Равенство в неопределенности. Вкус черепахи. Где же новые покупатели? Шариат и асимметрия. Швейцарцы и другие люди. Раф Сафра и швейцарцы. Но другие швейцарцы. Древняя поговорка гласит: «Вы, ловящие черепах, ешьте их сами». Родилась эта поговорка так. Как-то раз компания рыбаков поймала очень много черепах. Отварив их, рыбаки закатили было общий пир, но обнаружили, что морские создания куда менее съедобны, чем кажется. Полакомиться ими решились немногие. Мимо случайно проходил Меркурий, самый многозадачный, своего рода сборный бог, отвечавший за коммерцию, изобилие, вестников, подземный мир. А еще он был покровителем воров и разбойников и, что не мудрено, богом удачи. Компания пригласила его угоститься черепахами. Понимая, что его пригласили, чтобы избавиться от нежеланной пищи, Меркурий заставил всех рыбаков есть своих черепах, тем самым сформулировав принцип: «Ты обязан есть то, чем кормишь других». Покупатель рождается каждый день. Из своего наивного опыта я однажды извлек один урок. Опасайся людей, советующих поступить так-то и так-то, потому что это лучше для тебя и хорошо для них тоже, в то время как если тебе в итоге будет хуже, их это не коснется. Конечно, обычно это непрошенные советы. Асимметрия появляется, когда совет касается лично вас, но не советчика. Он может пытаться что-то вам продать или женить вас на своей дочери или упросить нанять своего зятя. Много лет назад я получил письмо от организующего лекции агента. Послание было ясное и содержало десяток вопросов в духе: «У вас есть время отвечать на запросы и сможете ли вы организовать турне?» Подразумевалось, что агент облегчит мне жизнь и оставит место для погони за знаниями и всего того, что меня интересует. Углубленное изучение садоводства, коллекции марок, генетика Средиземноморья, рецепты черной пасты с кальмарами. Так что бремя труда падет на чужие плечи. И это не какой-то рядовой агент, только он один умеет все на свете. Он читает книги и способен понять мысли интеллектуала. Я тогда еще не принимал это слово за оскорбление. Как всегда в случае с непрошенными советами, я почуял неладное. Во всех фазах обсуждения он всячески давал мне понять, что так будет лучше для меня. Будучи лохом, я, хоть ему и не поверил, но все же решил попробовать и поручил бронировать билеты и отели в стране, в которой он жил. Все шло тип-топ, пока 6 лет спустя я не получил письмо из налоговой инспекции этой страны. Я сразу связался с агентом и спросил, не сталкивались ли другие его клиенты из США с аналогичным налоговым конфликтом. Не слышал ли он о таких ситуациях? Он ответил моментально и лаконично: «Я не ваш юрист по налогам». И ноль информации о том, возникала ли такая проблема у других американских граждан, которые наняли его, потому что он знал, что лучше для них. Я мог бы вспомнить еще с десяток примеров того, как нечто притворяется лучшим для вас, а на деле оказывается лучшим не для вас, а для другой стороны. Как трейдер, я привык иметь дело с откровенными людьми, которые говорят тебе, что хотят кое-что продать, и объясняют, чем именно выгодна им сделка, когда ты задаешь им вопрос вроде «У вас есть топор?» В переводе с трейдерского «Каков ваш интерес?» И я привык любой ценой избегать тех, кто хочет навязать товар, но маскирует это под совет. Рассказ о черепахах на деле – архетип всей истории взаимодействия между смертными. Как-то я работал на американский инвестиционный банк из числа весьма уважаемых. Его называли «Белая туфля», потому что совладельцы банка были членами полузакрытого гольф-клуба для протоаристократов и надевали на игру белые туфли. Конечно, банк культивировал, подчеркивал и защищал свой имидж этичной и профессиональной компании. Но работа агентов по продажам, на деле коммивояжеров, во времена, когда они носили черные туфли, заключалась в том, чтобы разгрузить товар, которым набиты трейдеры. На балансе трейдеров имелись активы, от которых требовалось избавляться, чтобы снизить уровень риска. Продавать их другим маклерам было нельзя. Профессиональные трейдеры, как правило, не играющие в гольф, почуяли бы избыток предложения и обвалили цены. Нужно было искать клиента на стороне. Ряд трейдеров платили агентам по продажам процентами. Чем больше мы продавали негодных активов, тем больше становилось вознаграждение. Агенты приглашали клиентов на обед, угощали их дорогим вином, часто это было вино из первой строчки меню, и платили $1000 по счетам из ресторанов. Но зарабатывали куда больше, всучивая клиентам ненужные ценные бумаги. Агент-профессионал честно объяснил мне: если я угощаю клиента, который работает в финансовом отделе муниципалитета и покупает костюмы в универмаге в Нью-Джерси вином по $2000 за бутылку, он мой на пару месяцев. Я выжму из него по меньшей мере 100 тысяч. Такой доходности на рынке просто не бывает. Агенты соловьем заливались о том, что их активы идеально вольются в портфель клиента, что они точно поднимутся в цене, что клиент горько пожалеет, если упустит эдакую возможность, и так далее. Агенты – мастера искусства психологической манипуляции. Они заставят клиента купить товар, часто вопреки его интересам, и он останется доволен и полюбит их и их банк. Одного из лучших агентов фирмы, человека фантастической харизмы, ездившего в офис на Роллс-Ройсе с шофером, спросили, не расстраиваются ли клиенты, когда активы резко падают в цене. «Мы их обдираем, но не раздражаем», — ответил он, а потом добавил: «Помните, каждый день рождается новый покупатель». Еще римляне знали, что товар расхваливают, когда хотят от него избавиться. Цены на зерно на Родосе. Итак, давать совет, чтобы подстегнуть продажи, фундаментально неэтично. Продажи нельзя маскировать под советы. Это, я думаю, понятно всем. Или ты даешь совет, или продаешь товар, рекламируя качество продукта, но никак не то и другое сразу. Однако при сделках возникает другая, похожая проблема. Что продавец может утаить от покупателя? Вопрос, этично ли продавать что-то кому-то, зная, что цена в итоге упадет, вставал и в древности. Но ответ на него не очевиден. Спор уходит корнями в разногласия между философами-стоиками Диогеном Вавилонским и его учеником Антипатром из Тарса. Этот последний занял более возвышенную моральную позицию по асимметричной информации и, кажется, проповедовал ту же этику, что и автор этой книги. От обоих авторов не сохранилось ни единого текста, однако многое нам известно по вторичным источникам, а также, в случае Цицерона, третичным. Проблема, как ее излагает Цицерон в сочинении об обязанностях, такова. Пусть некий человек привез большой груз зерна из Александрии в Родос в момент, когда зерно в Родосе дорого из-за дефицита и недорода. Предположим, этот человек знает, что с тем же товаром в Родос плывет из Александрии еще много кораблей. Должен ли он известить об этом родосцев? Какое действие в данных обстоятельствах будет означать поступить благородно, а какое нет? У нас, трейдеров, есть прямой ответ. Напомню, набивка клиента – это когда вы сбываете ему активы, не сообщая о том, что вот-вот будут распроданы их большие запасы. Честный трейдер никогда не поведет себя так с другими профессиональными трейдерами. Это табу. Нарушивших его ждет остракизм. Но считалось допустимым поступать так на анонимных рынках с безликими нетрейдерами, ну или с людьми, которых мы называем швейцарцами, случайными лохами, где-то далеко. С одними у нас была служебная связь, с другими – деловая. Эти группы разделяла этическая стена. Точно так же нельзя причинять вред домашним животным, при этом правила позволяют жестоко обходиться с тараканами. Диоген считал, что продавцу следует сообщать столько, сколько требует гражданское право. Антипатр полагал, что сообщать нужно все, выйдя за пределы закона, чтобы покупатель знал столько же, сколько знает продавец. Позиция Антипатра куда более стойкая. Она применима к любой ситуации, независимо от эпохи, места и цвета глаз участников, потому что этические принципы всегда более стойки, чем юридические. Со временем законы должны приближаться к этике, и никогда наоборот. Отсюда закон приходит и уходит, этика остается. Идея закона расплывчата и сильно зависит от юрисдикции. Гражданское право США, благодаря защите прав потребителей и тому подобным движениям, требует раскрытия всей информации. В других странах законы другие. Особенно заметно это на примере законодательства о ценных бумагах. В США действуют опережающие регуляции, требующие раскрытия инсайдерской информации, а в Европе до недавнего времени все было по-другому. В мое время инвестиционные банки тратили ресурсы, чтобы обойти регуляции и отыскать дыры в законах. Чем больше регуляций, тем легче делать деньги, хотя интуитивно кажется, что наоборот. Равенство в неопределенности. Отсюда мы перейдем к асимметрии, ключевой концепции, стоящей за принципом «шкуры на кону». Вопрос: до какой степени информация, доступная заключающим сделку людям, может разниться? Древнее Средиземноморье и в какой-то мере современный мир, похоже, склоняются к позиции Антипатра. хотя на западе англосаксонского мира известен принцип «пусть покупатель остерегается». Идея эта новая, не все ее принимают, и часто ее влияние смягчается лимонными законами. Лимонные законы – законы в ряде штатов США, обязывающие продавца вернуть деньги за дефектный товар. Первым таким товаром были машины, отсюда этимология, которую Талеб раскрывает в следующем предложении. Изначально лимоном называлась хронически дефектная машина, скажем, мой кабриолет мини, у которого любовь с моим гаражом. Теперь лимонами именуют все, что движется. Цицерон повторяет вопрос, возникший в споре двух древних стоиков. Если человек намеренно продает скоропортящееся вино, должен ли он известить об этом покупателей? Современный мир отвечает на этот вопрос, склоняясь к прозрачности. Причем благодаря не столько регуляциям, сколько деликтному праву, которое позволяет нам подать в суд на обманувшего нас продавца. Напомним, деликтное право ставит на кон шкуру продавца. Вот почему корпорации его поносят и ненавидят. Но и у деликтного права есть побочные эффекты. Его нельзя использовать наивно, проще говоря, им нельзя манипулировать. Как мы увидим в обсуждении визита к врачу, иногда им манипулируют. Шариат, особенно сфера исламского права, регулирующая финансовые сделки, интересует нас постольку, поскольку в нем сохраняются утраченные средиземноморские и вавилонские методы и практики. Не будем раздувать эго саудовских принцев. Шариат существует на пересечении греко-римского права. Как известно, народы на семитских территориях контактировали со школой правоведов в Берите, правил финикийской коммерции, вавилонского законодательства и торговых обычаев арабских племен. Он представляет собой хранилище древних семитских и средиземноморских знаний. Я рассматриваю шариат как музей истории идей о симметрии в сделках. Шариат устанавливает запрет на гарар, и этот запрет достаточно силен, чтобы искоренить гарар в любой сделке. Этот исключительно сложный термин из теории принятия решений не существует на английском. Гарар — это и неопределенность, и жульничество. Лично я думаю, что это нечто за пределами информационной асимметрии между агентами. Неравенство в неопределенности. Говоря проще, цель сторон сделки — быть в одинаково неопределенном положении, чтобы итог был одинаково случайен. А значит, асимметрия эквивалентна краже. Более ясное определение — одна сторона сделки не должна быть уверена в результате, если другая сторона в нем не уверена. У гарара, как и у любого формального конструкта, есть недостатки, и он так или иначе слабее подхода антипатра. Когда одна сторона сделки точно знает, чем та обернется, она нарушает закон шариата. Но если асимметрия слабая, например, кто-то обладает инсайдерской информацией, которая дает преимущество на рынке, это не гарар. Ведь неопределенность для сторон сохраняется. Цена сформируется в будущем, а будущее ведает только Бог. И вместе с тем продавать дефектный продукт, когда дефект абсолютно точно есть, по шариату незаконно. Информация продавца зерна на Родосе из моего первого примера под гарар не подпадает. А второй случай с портящимся вином подпадает вполне. Как мы видим, проблема асимметрии столь сложна, что разные школы дают разные этические решения. Давайте посмотрим, что нам посоветует Талмуд. Рав Сафра и швейцарцы. Еврейская этика здесь ближе к антипатру, чем к Диогену, и требует прозрачности. Это требование касается не только, собственно, товара, но, может быть, и того, что на уме у продавца, того, что он знает в глубине души. Средневековый рабби Шломо Ицхаки, он же Соломон, сын Исаака, известный как Раши, передает следующую историю. Рав Сафра, живший в III веке вавилонский ученый, а также активный торговец, выставил на продажу некие товары. Когда он молился, пришел покупатель, предложил приобрести товар по начальной цене. Поскольку молившийся Рав не отвечал, покупатель поднял цену. Однако Рав Сафра не собирался продавать товар по более высокой цене и считал, что обязан придерживаться первоначального намерения. Теперь вопрос. Должен ли Рав Сафра продать товар по начальной цене или может согласиться с более высокой? Подобная полная прозрачность не абсурдна, и она нередко встречается в моем прежнем мире трейдерства, который со стороны кажется миром торговцев-головорезов. Сам я, будучи трейдером, сталкивался с такой проблемой часто, и в дискуссии встану на сторону Рава Сафры. Применим логику. Вспомните о жадности сбывавших активы агентов по продажам. Иногда я предлагал что-то на продажу за, скажем, $5, но с клиентом общался агент по продажам, и он возвращался с лучшим предложением — $5 10 центов. В этих 10 центах было что-то неправильное. Стабильным такой бизнес не назовешь. А если позднее до покупателя дойдет, что первая цена была $5? Позор не смоет никакое вознаграждение. Завышать цену так же скверно, как набивать покупателя плохим товаром. Вернемся к Раву Сафри. Что если бы он продал товар одному клиенту по завышенной цене, другому по начальной, а покупатели оказались бы знакомы или были бы агентами одного и того же клиента? Иногда, пусть этика этого и не требует, наиболее эффективной и не ведущей к позору политикой является максимальная прозрачность, даже прозрачность намерений. Правда, в этом рассказе не упоминается, был ли покупатель швейцарцем из тех чужаков, к которым наши этические правила неприменимы. Подозреваю, что существует вид, в общении с которым наши этические правила должны быть ослаблены или отменены. Вспомним обсуждение Канта. Теории для людей слишком уж теоретические. Чем больше наша этика ограничена, чем менее она абстрактна, тем лучше она работает. Иначе, как мы увидим на примере исследования Эленор Остром чуть ниже, система не функционирует как надо. Задолго до Остром самую суть ухватил наш друг Фридрих Ницше. Сострадание ко всем было бы суровостью и тиранией по отношению к тебе, сударь мой, сосед. Ницше, кстати, один из тех, с кем жирный Тони, услышав цитаты из него, не стал бы спорить. Члены клуба и другие. Исключение швейцарцев из нашего этического царства не пустяк. Явления не масштабируются и не обобщаются. По этой причине мне так сложно говорить об абстрактных понятиях с интеллектуалами. Страна – небольшой город, город – небольшая семья, а также, простите, мир – небольшая деревня. Здесь и в приложении к книге 3 мы обсудим трансформации масштаба. Когда афиняне полагают все мнения равными и обсуждают демократию, они применяют все это только к гражданам, а не к рабам, и не к метекам, по-нашему обладателям грин-карты и визы H1B. Кодекс Феодосия, по сути, лишал римских граждан, сочетавшихся браком с варварами, законных прав. Отсюда этический паритет с другими. Такие граждане теряют членство в клубе. Иудейская этика различает густую кровь и разбавленную. Все мы братья, но некоторые из нас – братья в большей степени. Свободные граждане в древних и постклассических обществах традиционно входили в клубы с правилами поведения, напоминающими наши загородные клубы для избранных. Внутрь пускают не всех. Как знает всякий член клуба, основная цель этого заведения – исключение кого-то и ограничение размера. В Спарте на элотов, не граждан со статусом рабов, охотились, их убивали, чтобы потренироваться, но в остальном они были равны со спартанцами и должны были отправляться на смерть ради Спарты. В крупных городах дохристианского древнего мира, особенно в Леванте и в Малой Азии, было множество братств и клубов, открытых и часто тайных обществ, были даже похоронные клубы, члены которых оплачивали расходы на похороны и участвовали в траурных церемониях. Сегодня у народа Рома, цыгане, есть два свода правил. Один – строгие правила поведения с цыганами, другой – с нечистыми нецыганами, которых называют паюс. И, как подметил антрополог Дэвид Гребер, даже инвестиционный банк Goldman Sachs, знаменитый своей агрессивной алчностью, внутри работает как коммунистическое сообщество, благодаря партнерской системе управления. Мы следуем нашим этическим правилам, но есть предел вследствие масштабирования, за которым они перестают применяться. Как ни жаль, общее убивает частное. После более подробного обсуждения теории сложности мы еще вернемся к вопросу, возможно ли быть одновременно этичным и универсалистом. В теории да, но, увы, не на практике. Как только клуб «мы» становится слишком большим, все деградирует, и каждый начинает биться за свои интересы. Абстракции для нас слишком абстрактны. В основном по этой причине я стою за политические системы, которые начинаются на муниципальном уровне и строятся снизу вверх. Как по иронии судьбы, в Швейцарии, но это другие швейцарцы. А не наоборот, как в больших странах, где такие системы работают плохо. Принадлежать к племени – это хорошо, и мы должны фрактально выработать организованные гармоничные отношения между племенами, а не смешивать все племена в один большой винегрет. В этом смысле федерализм по-американски – система идеальная. Эта трансформация масштаба от частного к общему заставляет меня скептически относиться к ничем не стесненной глобализации и большим централизованным мультиэтническим государствам. Физик и исследователь сложности Янир Барьям вполне убедительно показал, что чем выше заборы, тем лучше соседи. Истина, которую разработчики политики и местные правительства игнорируют, когда речь идет о Ближнем Востоке. Масштаб имеет значение. Я буду твердить это, пока не охрипну. Бросать шиитов, христиан и суннитов в один котел, просить их взяться за руки и спеть камбая у лагерного костра во имя единства и братства всех людей – идея провальная. Камбая, искаженная «Come by here», «Приди сюда» – американский спиричуэл, ставший популярной песней, исполнявшейся у костра в скаутских и летних лагерях. Интервенционисты еще не просекли, что слова «вы должны» эмпирически недостаточно значимы, чтобы создать народ. Обвинять людей в том, что они где хотят обособиться, вместо того, чтобы использовать эту естественную склонность наилучшим образом – одна из интервенционистских глупостей. Обособьте племена, чтобы лучше ими управлять, как поступали в Османской империи. Просто разметьте территорию, и они внезапно заживут в дружбе и согласии. Однако османские турки делали недостаточно, они не давали народам автономии. Есть мнение, что если бы армяне послушались писателя Рафи и потребовали больше автономии, трагедии 1890-х и 1915 года не случилось бы. Левант пострадал и продолжает страдать от западных, обычно англосаксонских, арабистов, которые влюблены в предмет изучения, не ставят шкуру на кон и явно задались кошмарной целью уничтожить местные автохтонные культуры и языки и отрезать Левант от его средиземноморских корней. Глава Лиги арабских государств, некто Амр Муса, пришел в ужас, когда я на лекции сказал, что чем выше заборы, тем лучше соседи. Его покоробил мой посыл, пропагандирующий обособленчество. Клеймить любую попытку любой группы установить автономию как обособленчество – общая стратегия суннитского большинства в арабоязычных странах. Как ни смешно, у этих же людей, если они богаты, есть дома в Швейцарии. Когда вы в большинстве, вещать об универсализме легко и приятно. Эти люди любят клеить ярлыки и обвинят вас в расизме, если, подобно курдам, маронитам и коптам, вы хоть заикнетесь о самоуправлении. Понятие «расизм» несколько обесценилось. Забавно наблюдать, как иракцы и курды зовут друг друга расистами за то, что одни за самоопределение курдов, а другие против. Впрочем, нам не нужно заходить так далеко, чтобы понять важность масштаба. Все инстинктивно знают, что соседи по дому ладят лучше, чем соседи по комнате. Значение масштаба истинно очевидное, даже банальное. Вспомним о том, как отличается поведение толп в условиях анонимности большого города от поведения групп в маленьких деревнях. Я часто бываю в селе, откуда вышел наш род. Жители этого села мне как родные. Они ходят на все похороны. Похоронные клубы чаще возникали в больших городах. Помогают соседям и заботятся о них, даже если ненавидят их собаку. В городе такой сплоченности не добьешься. Другой там – теоретическое понятие. Поведение по отношению к нему определяется общими этическими правилами, а не чем-то в плоти и крови. Все это нам ясно. Но мы почему-то не можем обобщить простую мысль. Этика – явление по сути своей локальное. В чем тут причина? Современность убедила нас в том, что есть всего два элемента – индивид и всеобщий коллектив. В этом смысле, когда вы ставите шкуру на кон ради себя, вы делаете это ради себя как элемента. В реальности – я отвечаю шкурой за более широкую группу, в которую входит семья, сообщество, племя, братство. Но вряд ли эта группа может расшириться до человечества. «Non mihi, non tivi, sed nobis» – «не мое и не твое, но наше». Посмотрим теперь на идею Эленор Остром. Трагедия общин, как ее понимают экономисты, заключается в следующем. Есть нечто в общинном пользовании, скажем, лес или водоем, в котором ловят рыбу, или ваш местный парк. Коллективно сообщество фермеров предпочло бы не вредить пастбищу, а сообщество рыбаков – водоему. Если скот съест всю траву и рыбаки выловят всю рыбу, ресурс не будет возобновляться. Но каждый отдельный фермер хочет, чтобы его скот питался как можно лучше, и каждый отдельный рыбак желает улова покрупнее. Конечно, при условии, что другие от истощения ресурса воздержатся. Вот в чем беда социализма. Личные интересы индивидов при коллективизме не удовлетворяются. Однако считать, что общество способно функционировать только при частной собственности – ужасная ошибка. Эленор Остром экспериментально доказала, что в сообществе определенного размера люди действуют как коллективисты, защищают общую собственность, иначе говоря, действуют рационально на уровне группы. Такое сообщество не может быть слишком большим. Это своего рода клуб. Группы ведут себя по-разному в зависимости от масштаба. Выводы Остром объясняют, почему муниципальный уровень отличается от государственного. Объясняют они и то, как действуют племена. Вы – часть особой группы, которая больше, чем маленький вы, но меньше, чем человечество в целом. Что важно, люди в такой группе делятся чем-то одним, но не делятся чем-то другим. Есть протокол, предписывающий, как вести себя с иноплеменниками. Арабские племена пустыни проявляют гостеприимство к мирным чужакам, не посягающим на общинные владения, но свирепеют, когда чужак враждебен. Определенные общины, в соответствии с принципом «шкуры на кону», это место, где другие обращаются с вами так же, как вы с ними, и все практикуют серебряное правило. Общественное благо – штука абстрактная, взятая из учебника. В главе 19 мы увидим, что индивид – расплывчатое понятие. Я куда больше похожа на группу, чем на отдельную личность. Кто вы по диагонали? Смехотворность политического универсализма, незнакомого с понятием масштаба, иллюстрирует высказывание братьев Джоффа и Винса Грэмов. На уровне ФРС я либертарианец, на уровне государства – республиканец, на местном уровне – демократ, а на уровне семьи и друзей – социалист. Если эти слова не убедят вас в идиотизме ярлыков «левые» и «правые», значит, ничто вас не убедит. Швейцарцы одержимы идеей управления. И действительно, их политическая система не левая и не правая. Она создана для управления. Как-то раз вдумчивый математик Ганс Герцбах организовал в Цюрихе мастер-класс по шкуре на кону, точнее, по тому, как правильно вознаграждать и наказывать политиков, интересы которых не соответствуют интересам избирателей. Я понял тогда, что в Швейцарии и Германии система работала нормально не потому, что там живут более ответственные люди, а из-за масштабирования, которое делает людей более ответственными. Германия – федерация. Давайте применим сказанное к распределению риска. Все буквально в одной лодке. Греческий язык очень точный. В нем есть слово, описывающее противоположность переносу риска – распределение риска. «Синкиндинео» означает «совместное принятие риска». Таково было требование к сделкам, связанным с морскими перевозками. «Тот, кто сегодня кровь со мной прольет, мне станет братом». Шекспир, Генрих V. Новозаветные деяния святых апостолов описывают путешествие святого Павла на грузовом судне из Сидона на Крит и Мальту. Когда корабль попал в шторм, те, кто на нем плыл, насытившись пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Хотя выбрасывался конкретный товар, возникший расход поровну несли все собственники, а не только собственник выкинутой пшеницы. Данная практика восходит по меньшей мере к 800 году до нашей эры, Родосскому закону, названному по острову в Эгейском море. Сам кодекс не сохранился, но его много цитировали, начиная с античности. Он предписывал распределять риски и расходы, связанные с непредвиденными обстоятельствами, солидарно и независимо от других обязательств. Кодекс Юстиниана подытоживает. Согласно Родосскому закону, если товар выброшен за борт с целью облегчить корабль, то, что утрачено ко всеобщему благу, должно быть возмещено всеобщим вкладом. Тот же механизм распределения рисков действовал для путешествовавших по пустыням караванов. Если товар пропадал или похищался, расходы несли все торговцы, а не только собственник. Слово «синкинденео» мастер-классицист Арман Дангур перевел на латынь как «империклитер», значит, по-английски оно должно звучать как «комприклити», а его противоположность – перенос рисков а-ля Боб Рубин – «инкомприклити». Я полагаю, пока что мы обойдемся словосочетанием «распределение риска». Далее мы обсудим некоторые искажения, возникающие, когда кто-то ставит шкуру на кон. Как говорить об активах? Однажды я пришел на телевидение, чтобы рассказать о своей только что вышедшей книге, и застрял в студии. Меня посадили за круглый стол с парой журналистов плюс ведущие. Темой дня была компания Microsoft. Высказывались все, включая ведущего. Подошла моя очередь. У меня нет акций Microsoft, у меня нет короткой позиции по акциям Microsoft, то есть я не получу прибыль, если они упадут, поэтому я говорить о них не могу. Я повторил свой афоризм из «Введения». Не говорите мне, что вы думаете, просто скажите, какие ценные бумаги лежат в вашем портфеле. На лицах присутствовавших отразилось невероятное замешательство. Журналист обычно не должен говорить о том, чем он владеет, и, хуже того, всегда, всегда должен разглагольствовать о том, что едва ли найдет на карте. Журналисту следует быть беспристрастным судьей. Однако, в отличие от Сесанна с картины «Суд Камбиса», его вторично используемой шкуре ничто не угрожает. Есть два способа говорить о своих активах. Первый – вы покупаете активы, потому что они вам нравятся, потом что-то о них говорите и объявляете, что ими владеете. Самым надежным защитником товара является его пользователь. Тот, кто пользуется продуктом, более надежен из-за естественных фильтров. Я купил электромобиль Tesla, потому что его расхваливал мой сосед, шкура на кону, причем несколько лет подряд. Никакая реклама не сравнится с верой того, кто испытывает товар на себе. Другой способ – вы покупаете активы, расхваливаете качество компании, потом продаете активы, наживаясь на собственной рекламе. Это рыночная манипуляция и, само собой, конфликт интересов. Мы не требуем от журналистов ставить шкуру на кон, чтобы они не могли манипулировать рынком, и считаем, что общество от этого выигрывает. В этой книге доказывается, что рыночная манипуляция и конфликт интересов более благотворны, чем безнаказанность того, кто дает плохой совет. Основная причина, как мы увидим, в том, что в отсутствии шкуры на кону журналисты, чтобы обезопасить себя, будут повторять мнение других журналистов и создавать монокультуру и коллективные миражи. В общем случае шкура на кону идет с конфликтом интересов рука об руку. Я надеюсь, что эта книга убедит вас. Первое важнее второго. Конфликт интересов не проблема, если ему сопутствует риск что-либо потерять. Короткий визит к врачу. У врачей нет проблемы Антея. Медицина, хотя и накинула на себя плащ науки, на деле базируется на передаче знаний от мастера к подмастерью и, подобно инженерному делу, коренится в опыте, а не в экспериментах и теории. Экономист говорит «предположим, что» и выдает уродливую теорию. Врачи так не делают. В медицине принцип шкуры на кону соблюдается в значительной степени, хотя и остается агентская проблема, отделяющая получателя услуги от ее поставщика. Однако попытки заставить врачей рисковать своей шкурой породили целый класс отрицательных эффектов. Неопределенность от врача перешла к пациенту. Правовые акты и регуляции с большой вероятностью заставят врача ставить шкуру не на тот кон. Почему? Беда в том, что мы полагаемся на измерения. Всякое измерение поддается манипулированию. Понижение уровня холестерина, упомянутое в первой части пролога, техника манипуляции измерениями, доведенная до крайности. Возьмем более реалистическую ситуацию. Врачей и больницы, имеющие дело с раком, оценивают по коэффициентам выживаемости пациентов за 5 лет. Какие именно методы лечения они выберут применительно к новому пациенту? Выбрать нужно между лазерной хирургией, точечное хирургическое вмешательство, и лучевой терапией, которая токсична не только для опухоли, но и для пациента. По статистике, в 5-летней перспективе лазерная хирургия дает результаты хуже, чем лучевая терапия. Однако после облучения в долгосрочном плане могут развиться новые опухоли, что снижает показатели выживаемости на отрезке в 20 лет. Учитывая, что оценка работы врача зависит от выживаемости пациентов в течение 5 лет, а не 20, он мотивирован предложить пациенту лучевую терапию. Таким образом, врач, скорее всего, запустит процесс переноса неопределенности на пациента, сделав не самый эффективный для него выбор. Система толкает врача к переносу риска с себя на вас и из настоящего в будущее или из близкого будущего в далекое. Приходя на прием к врачу, следует помнить, вы имеете дело с человеком, который выглядит внушительно, но подвержен хрупкости. Он не вы. И не ваш родственник. Он не испытает эмоционального потрясения, если ваше здоровье ухудшится. Цель врача, естественно, избежать судебного разбирательства, которое может пустить под откос его карьеру. Некоторые измерения могут вас убить. Например, кардиолог обнаружил, что вы в категории умеренного риска, то есть непосредственно сердечно-сосудистые заболевания вам не грозят, однако вы находитесь на стадии, предшествующей ухудшению. Эти явления очень нелинейны. Тот, кого классифицируют как предрасположенного к диабету или гипертонии, на 90% ближе к здоровому человеку, чем к больному. При этом врач вынужден лечить вас, чтобы обезопасить себя. Если вы падете замертво через пару недель после визита, что маловероятно, врача могут судить за халатность, за то, что он не выписал вам правильное лекарство, которое в данный момент считается эффективным, скажем, статины, но, как мы узнаем потом, было одобрено по итогам подозрительных или неполных исследований. В глубине души врач может знать, что статины вредны и чреваты долгосрочными эффектами. Однако фармацевтические компании сумели убедить всех в том, что невидимые последствия безопасны, хотя верен осторожный подход – считать невидимое потенциально опасным. На деле для большинства людей, за исключением очень больных, риск больше пользы. Однако долгосрочный медицинский риск скрыт. Он проявится в долгосрочном плане, в то время как вероятность получить взыскание возникает здесь и сейчас. Это все тот же перенос риска по Бобу Рубину. Мы относим риск в будущее и делаем его невидимым. Можно ли сделать медицину менее асимметричной? Напрямую нет. Решение, как показано мной в «Антихрупкости» и в специальных статьях, в том, что пациент должен избегать лечения, когда он болен умеренно, и использовать лекарства при хвостовых событиях, редко наблюдаемых тяжелых недугах. Проблема в том, что умеренно больных людей куда больше, чем тяжело больных, и это люди, которые будут жить дольше и дольше покупать лекарства. Поэтому фармацевтические компании мотивированы концентрироваться на них. Мне говорили, что мертвецы лекарств не принимают. Суммируя, и доктор, и пациент ставят шкуру на кон, но не до конца, а администраторы этого не делают и становятся причиной тревожных сбоев в системе. Администраторы всегда и везде, в любом деле и любой деятельности – чума. Далее. Это глава введения в агентскую проблему и распределение риска с точки зрения как коммерции, так и этики. Причем одно нельзя отделить от другого. Сделали мы и первый подход к проблеме масштаба. Теперь поговорим подробнее о скрытых асимметриях, которые создают странных зверей – агрегации.